Секс-культ-просвет.
Итак, мы продолжаем. Программа «Секс-культ-просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. И опять о сексе, господи, надоели уже, наверное, всем с этим сексом. Но помните историческую фразу тетушки на марафоне Фила Донахью и Владимира Познера, когда она выкрикнула в ответ на какой-то вопрос: «У нас нет секса». Кстати, я сейчас не вспомню, но фразу вырвали из контекста. Она говорила о другом и вовсе не выглядела полной идиоткой. Она не в том смысле, что она вообще не знает, что это такое, никогда этим не занималась и так далее. Но, может быть, когда-нибудь об этом поговорим. Но, тем не менее, мем «В СССР секса нет», говорили 20 лет. Что изменилось сейчас? Что у нас на этой, можно сказать, даже ниве?
Ну, на этой ниве у нас прогресс. Как, впрочем, во всем. Россия идет вперед даже в здоровых сексуальных отношениях женщин и мужчин. У нас полный порядок, люди любят друг друга. Посмотрите, что происходит на улицах, посмотрите, что происходит в прессе. Откровенные статьи на любые темы, и это на самом деле очень хорошо.
Ну, то есть и на контрасте это видно, да? Потому что мы-то этого контраста не знаем. Ну, расскажи тогда, в чем контраст?
Вы не замечаете, нет, ну вы просто это не понимаете, не замечаете. Вы не видите того, что вижу я. А я вижу абсолютно фригидных женщин, простите, которые ходят по улице, значит, кое-как одетые, кое-как причесанные, кое-как на себя что-то напяленное. Таких же хмурых мужчин, которые где-то находятся, так сказать, нам на 3 шага позади от них, потому что они боятся сделать любое движение. Эта ситуация везде. Такая ситуация в лицее. Кто из нас не помнит школьных романов? Ну кто? Ну вот мы, сидящие в этом студии втроем, наверняка у каждого из нас были платонические школьные влюбленности. У меня ребенок оканчивает в этом году лицей, и когда я его спрашиваю по этому поводу, он на меня смотрит как на ненормальную, потому что ну не принято в их мире молодежном сейчас встречаться с девочками.
А с мальчиками?
Мальчики встречаются с мальчиками, и у девочек какие-то свои интересы. И никаких шагов оба эти сообщества по отношению друг к другу не совершают, потому что все боятся. Девочки боятся, что там на них не так посмотрят, они не хотят быть травмированы, поскольку они снежинки. А мальчики боятся, что любой их шаг может быть неверно истолкован, и потом его потащат на цугунтер, выясняя, почему он посмотрел так, а я не посмотрел сяк. Это первый момент. Второй момент. Понятие галантности в отношении женщин просто исчезла из европейской ментальности, из европейского воспитания. Потому что любая галантность предполагает, что какая-то женщина выделена из общей массы. А если она выделена из общей массы, то, дорогие товарищи, это означает, что она обидит тех, кто не выделен. Поэтому ситуация уравниловки, ситуация, при которой вы не можете проявить свою женственность никак, и ситуация, при которой вы, если женщина не проявляет женственность, то и мужчина не проявляет мужественность. Поэтому, ну, вот как-то кочевает. А потом задают еще вопросы. А что же у нас рождаемость-то падает? Товарищи, комарады, леди Гамильтоны. Вот поэтому она и падает. Что просто люди утратили вкус к любовным авантюрам, люди утратили вкус к любовным отношениям. И эта утрата, она распространяется абсолютно на все возрастные страты.
Лен, ну железного занавеса ведь нету, я бы сказала, к сожалению, в данный момент. Поэтому у нас сейчас, особенно вот на новогоднее, все инфополе было забито какими-то историями, в том числе про сексуальные авантюры. Естественно, это были исключительно западные сексуальные авантюры. И вот я их почитала, и я пришла в некое недоумение, потому что вот я читаю, например, русская девушка Соня Семенова, ну, какая девушка, ну, ей под 50 уже, конечно, но она вот в Канаду приехала, и она завела отношения с дубом. То есть это не прозвище мужчины,
многие
который тупой.
Многие женщины живут с дубом.
Вот, а она живет с ним открыто, официально, она приходит к нему каждый день на свидание. Вот дуб, она с ним живет. Русская Соня Семенова, рыбачка Соня как-то в мае, значит, причалив к берегу баркас, увидела дуб, очевидно.
Я, конечно, понимаю, что я пошляк, но хоть сучковатый дуб-то.
Ну, она сидит на корнях и говорит, что связь ментальна. Читаю дальше, значит, мужчина, американец из Миннесоты, он любит свой автомобиль. Он дал ему имя Чейз, и он его любит конкретно, этот автомобиль, и тоже делает каминг-аут. Он долго не мог сделать каминг-аут, он 5 лет скрывал ото всех, значит, свою тайную страсть, но в конце концов он признался родным и друзьям, что вот он любит автомобиль и дал ему имя Чейз. Потом нашла какую-то старую историю женщины, которая была влюблена в Берлинскую стену, заключила с ней официальный брак. Она вот вступила в брак с Берлинской стеной, которая разделяла, значит, город пополам. И вот я думаю, а зачем весь этот трэш нам тащит вот это вот сюда, в медиаполе, и зачем вот этим вот засоряют нам мозги, я реально не понимаю.
Это чисто поржать, как говорят молодые.
А потом, понимаешь, набегают полки экспертов. Я, кстати, сказать, вот экспертов от секса, вот это тоже, вот мне хочется железный занавес, потому что вот эти эксперты, они набегают с Запада, и здесь тут же вот полки выстраиваются, тоже им подражают, косплеят всю эту повестку. И они начинают нас учить, чего, куда, как, в какой позе. Ребят, вы не обалдели, хочу сказать. Вы, может, вообще вот своим теоретизированием у себя будете в жилплощади на своей, там, как бы сказать, койке заниматься. Зачем вы лезете к людям в чужие койки? Мне ужасно не нравится вот этот учительский тон, там целые, знаешь, выходят переводные там или не переводные монографии о том, как все правильно надо делать. Не знаю, мне вот это угнетает. И в таком случае мне хочется сказать, а может, поменьше секса, а может, как бы сделаем его опять вот как в СССР запретным плодом, он станет послаще немножко.
У нас или у них?
У нас. У нас.
А ты как хочешь его подзапретить?
Нет, ну ты лишишь населения эндорфинов. Зачем? Я в Москву за эндорфинами приезжаю, товарищи. У вас воздух насыщен любовью. Вы не цените того, что имеете. Вы не цените удобство жизни в Москве, и вы не цените, что над Москвой витает такое любовное облако.
Ага.
И практически амуры стреляют. Они сидят.
Кто-то, видимо, ощутил по приезде, да?
Обратите внимание, ну поднимите глаза.
Мы думали, это смог. Мы не знали, что это облако любви.
Нет, это не смог, это любовное марево. Это любовное марево, так сказать, себя маскирует. Нет, на самом деле в России, конечно, есть и романтика, есть и любовь, есть и нежность, есть и прелестные абсолютно отношения. И я считаю, что нам нужно это, ну, невероятно хранить, потому что как только вы ставите под сомнение возможность выразить свои чувства, как только вы ставите под сомнение, должен ли мужчина подавать даме руку, должен ли он ей придерживать дверь, а должен ли то, а должен ли все, вы на самом деле подводите мину замедленного действия под традиционные отношения, которые очень легко разрушаются и очень трудно восстанавливаются. Это практически, ну, на мой взгляд, ну, такая диверсия. Поэтому в этом смысле, Вика, не нужно объявлять секс какой-то закрытой зоной или запретным плодом. Нет, нужно наоборот говорить, что, товарищи, это потрясающе то, что вы делаете. Влюбляйтесь, плодитесь и размножайтесь. Потому что от этого польза не только вам, но и стране.
А мне кажется, мы просто с тобой спорим о словах. Мы просто говорим о том же самом, просто разными словами. Просто ты говоришь на самом деле не просто о сексе. Ты говоришь о любви вообще как таковой, которая включает в себя и секс, и романтические отношения, и галантное ухаживание, и вздыхание при луне. Все. А я говорю про эту скучную, нудную, вот эту вот либеральную повесточку, которая именно вот к сексу относится технологически, которая вот впихивает его нам вот какую-то невкусную касторку, которую вот надо, которую там внушают там. Вот вы должны заниматься сексом, не знаю, 2 или 3 или 1 раз в неделю, иначе вообще у вас все будет плохо, иначе вы несчастный изгой. То есть мы говорим о разных вещах на самом деле. И то, что должна быть любовь с прогулками при луне и сексом, конечно, она должна быть, естественно. Не должно быть вот этой нудной повесточки, которая, мне кажется, все лишает романтики, я пошла...
Так это специально делается, абсолютно. Ты думаешь, что это не часть плана? Я считаю, что это часть плана.
План Даллеса.
Конечно. Это часть плана по разрушению общественных устоев. Нравится нам это или не нравится, но мы должны смотреть прямо в глаза реальности и говорить, что за всеми этими, так сказать, там, желаниями нас просветить, нам объяснить, нас как-то там сподвигнуть, стоит не что иное, как желание разрушить наши собственные традиции. Поэтому, конечно, вот всему этому нужно ставить жесткий блок. Причем такой, ну, настоящий жесткий блок, вплоть до, я не знаю, каких-то серьезных общественных дискуссий и, может быть, даже каких-то запретов, например.
А вот как ты его поставишь?
Я вот смотрите, еще так, я понимаю, что, может быть, не в тему, но такой вопрос к вам возник. Почему в советском кино всегда, собственно, акт любви представлял из себя нечто стыдное? Ну вот я, например, вспоминаю, там «Москва слезам не верит», например. Там вот 2 раза показывают, да, причем у главной героини с разными мужчинами, и каждый раз ей что-то не нравится, она сильно сопротивляется и так далее. И, кстати, вот во многих случаях это так. Почему вот мы раньше именно так это продемонстрировали, показывали? А вот в западном кино это было красиво. Это всегда женщина улыбалась в процессе, да? Почему так, Лен?
Мы не будем забывать, у нас была идеология, и разрешалось любить партию, правительство, а также производство, на котором ты работаешь. И это, собственно, считалось таким, в общем, ну, признаком советского человека. Как только в этой жизни возникал другой человек, другая женщина или другой мужчина, советский человек давал, что называется, слабину. Ну, мы на самом деле можем это вспомнить. Как только камерность вошла в нашу культуру, а это появилось в 60-е годы, советская идеология начала разрушаться. Ну, вот такая кондовая идеология начала разрушаться. И, кстати, насчет постельных сцен. Первая постельная сцена — это 64-й год, фильм по пьесе Радзинского «104 страницы про любовь», который назывался «Еще раз про любовь».
Лазарев и Доронина?
И там Доронина ложится в постель к Лазареву в первый же вечер знакомства. Дальше, 60 лет назад это было даже не франтёрство, это была революция, потому что советские девушки не могли ложиться в постель к только что встреченным мужчинам. Это считалось категорически невозможным. И все-таки сумели пробить, и дальше все-таки эта тема хоть как-то начала существовать. Но потом не будем забывать, секс и квартирный вопрос на самом деле очень тесно связаны. Когда у вас в одной комнате живет пятеро, вы не будете заниматься любовью столько, сколько вы хотите, вы будете где-то щемиться, таиться, прятаться по углам. Как только этот вопрос был решен, тут же в тот момент, в общем, и женщины, и мужчины почувствовали себя свободными. А лирических сцен в кинематографе, на мой взгляд, абсолютно прелестных, изумительно снято, очень много.
Нет, они есть, я просто говорю по валу, потому что мы упоминали поцелуи, я вам говорил про роман со влюбленных, там даже немножечко обнаженная Лена Коренева, вот у нее восторженная на берегу сцена с Кендиновым, да, это вообще чувственность сумасшедшая, хотя там прям вот ничего толком не показывают, но все равно. Ну, в общем, еще одна, кстати говоря, сексуальная картина, которые все спорят и которые все смотрят каждый Новый год примерно, да, называется она «Ирония судьбы» или «С легким паром». Кто-то считает ее великим эпохальным произведением, кто-то считает страшной гадостью. Я знаю, что мнения ваши на эту тему разделились. Вот после очередного просмотра для кого-то обрыдшего, для кого-то радостного, какие ощущения остались?
У меня всегда ужасно. Я вот как посмотрела один раз, так я пересматривать больше не могу, потому что Мягков выглядит ужасно. Все, в принципе, очень симпатичные советские актеры, которые заняты в этой ленте, специально изображены как какие-то ужасающие бомжи, которые ходят в щетине, что-то там пьют невероятно совершенно, ничего не соображают, тепленькая пошла, такая гадость. И вот красивая женщина, кстати, характерно, что почему-то единственную красивую женщину зачем-то пригласили из-за границы, это мне тоже непонятно. Что, у нас мало своих было? Ладно, хорошо.
Нет, таких у нас по-своему красивые девушки, а она вот особенная, могу тебе сказать.
Хорошо.
Свое восприятие, да.
Ладно. И это единственная красивая женщина, она разрывается между двумя абсолютнейшими бомжами, которых обоих вот взять, так вот кончиками пальцев завернуть и выбросить на помойку на улицу подальше от своей квартиры, одинокой женской, прекрасной, и никогда больше не видеть. И ужасно эксплуатировать какой-то придуманный вот этот вот страх женского одиночества. Ну, какая-то ужасная ерунда. Ну, позорнейшая совершенно гниль.
Хорошенькая эксплуатация. Это реальность тогда была. О чем ты говоришь? Она живет с мамой.
Это то же самое, та же ерунда, что в «Москва слезам не верит».
Нет, Вик, ну зачем отрицать реальность? А, значит, Надя живет с мамой в двухкомнатной квартире. Она учительница. А ей 35, насколько я помню. 34 или 35. Ну, за 30, но еще не 40. Так вот, она, если она учительница, значит, это женский коллектив. А, значит, в ее жизни, в принципе, мужчин ближе, чем на километр, не найдешь. И вот она встречает Ипполита.
Кроме трудовика.
Или преподаватель начальной военной подготовки. Но она там не по этой части, например, не по трудовикам. И, наверное, она, так сказать, там не очень, так сказать, видит себя в роли спутницы военного, бывшего там отставника. Так вот, поставь себя на место этой женщины. Она хочет любви, она хочет секса, она хочет отношений, она, может быть, даже хочет ребенка. И у нее появляется Ипполит. Слушай, ну Яковлев, так сказать, к нему можно по-разному относиться, но он был чрезвычайно импозантным актером. А что не так? Что у тебя вызывает возмущение?
Но его герой такой противный. Его герой даже в трезвом виде, я бы с ним рядом вот вообще вино бы пить не села бы. Он нудный, противный, вредный. Да зачем он сдался вообще? Ну, честное слово.
Вик, ну когда нет Гербовой, пишут на простой, а куда ты денешь инстинкты? Ну ты с мамой живешь.
Вот поэтому она и уходит к Лукашину. Вы не понимаете, потому что тот нудный. А Лукашин, хоть он и вот один раз в жизни... Да, кстати, говоришь, что они пьяницы. Но Лукашин же вообще не пьет, его поили один раз в жизни. Ну, так случилось. На самом деле, он же нормальный мужик. Вот ощутил себя
вот
авантюристом
такого. Вот это вот лежит на диване, в носках, воняет. И это брат?
Послушай, а что ты предлагаешь? Хорошо, хорошо, предположим, это все ужасно. А какая у тебя позитивная программа?
Позитивная программа отражена в любой голливудской комедии. Одинокая девушка 35 лет, и за ней ухаживают двое или трое прекраснейших, извините, самцов. Один красивее другого.
Вика, 75-й год. Какие двое?
И что, там не было красивых мужчин?
Свободных? Нет.
Знаешь, уж по части внешности и тот, и другой нормальные вполне мужики. Ну ладно, Яковлев, ты чего?
Свободных, конечно, нет. Значит, были либо Лукашины, старые холостяки, живущие с мамами, либо занудные политы, о которых, может быть, так сказать, там просто никто не брал. Ну, свободных не было.
Лена, это кино, это фантастическая комедия про Новый год. Зачем тут тусклой жизненной правде следовать? Нужно создавать образцы, идеалы, фантазии для женщин, чтобы они сидели и фантазировали, что завтра за ними придет ухаживать три прекрасных красавца.
Подождите секунду, кто будет создавать? Бородинский, замечательный, прекрасный драматург, на самом деле, который был давно и плотно женат и довольно счастливо. В общем, человек с благополучной личной жизнью. Или Рязанов, человек с не очень благополучной личной жизнью. Ну, нельзя отделить произведения от их создателей. Они каждый вносили что-то свое. И Рязанов, конечно, свои комплексы, свои проблемы, свои, так сказать, там, психологические, так сказать, там, заковырки. Он туда принес. Конечно, он туда принес.
То есть, мне кажется, что это два старых хрыча, на самом деле, закомплексованных, несчастных и просто, ну, старых, которые видят молодую красивую женщину. И раздражаются мстительными мечтами. Вот как она на самом деле одинокая сидит и мечтает в своем одиночестве, и все, что к ней приходит, это страшный трэш и хлам, и ей приходится из этого трэша и хлама на маникюрным пальчиком чего-то себе там выбирать на остаток жизни. Ради квартиры, кстати, я теперь поняла, почему она с Ипполитом. Ради квартиры, да? То есть она хочет от мамы уйти жить
она
с Ипполитом. Но он же с мамой живет тоже, я уверена.
Нет, Ипполит вряд ли живет с мамой, у него есть машина, значит, у него как минимум есть однокомнатный кооператив. Ну так, можно себе предположить, да? У него как минимум есть однокомнатный кооператив. А Женя живет с мамой, да, но во всяком случае у Жени есть какая-то, так сказать, там, намётки на индивидуальную спальню, скажем так, и на собственную тахту. И, наверное, каким-то образом она хотела бы устроить свою личную жизнь.
На этой тахте.
Кстати, я читала книжку Рязанова, «Неподведённые итоги», кстати, называлась. Почему Брыльска? Потому что он сказал, что она лучше всех целовалась.
С ним?
Нет. Ну, с Мягковым.
Повезло Мягкову, да.
Повезло.
Да, что она целовалась лучше всех, что она была наиболее чувственной в этих сценах. А все советские красавицы, которых он пробовал, ну, в общем, вели себя немножко комсомолистски. Вот, Лёша, ты в этом отношении прав. Они немножко стеснялись, а Рязанову это было не нужно. Он писал, что он искал чувственность. Ну вот он, собственно, ее нашел в лице Брыльски. Я хочу сказать, что, Вик, конечно, ты можешь ругаться на фильм и на все остальное, но вот нынешний «Мармеладный мой», «Славик Кор» и все остальное, все эти шапки, это привет Наде на самом деле. Это привет Наде. Если ты вспомнишь, она ходила вот в такой пушистой шапке, по-моему, из песца, что ли, или из енота, и у нее был такой пушистый воротник. То есть на самом деле этот женский образ оказался чрезвычайно убедительным и 50 факт. Лет спустя. Не будем забывать, что картина вышла в 75-м году.
Я помню эту шапку, моя мама такая была. Это прелестная шапка, и к образу Нади вообще никаких претензий. Претензий только к этим непонятным мужчинам. В моем представлении, вот что мне хотелось увидеть в новогодней комедии, возвращаясь к твоему вопросу. В моем представлении отечественный мужчина – это красивый, статный мужчина, у которого там и машина, и квартира. При этом он не такой зануда, как Ипполит. При этом у него там и жена, да, и какая-нибудь там любовница. Они водят вокруг него хороводы. Это успешный, прекрасный человек, на которого хочется смотреть с дивана, прям роняя слюни, и думать, вот какой красавчик. Я ничего из этого выжить не могу, глядя на несчастного Мягкова, который лежит в носках на диване. Эти прям носки выносят все.
Кстати, смотри, Чародеев, там изумительный Абдулов, красавец.
Ну, там Виторган симпатичный, да.
И прекрасный Виторган. То есть на самом деле мы вовсе не ограничены образом, ну, таких немножко затюханных, занудных и потрепанных мужчин. У нас были свои секс-символы. Тот же, например, Абдулов и тот же Виторган. Не говоря уже...
Тихонов, например, да, Янковский.
Тихонов, Янковский. Дальше, ну мы точно не были обделены мужскими образами. Мы просто в этом фильме показали таких... С одной стороны, для того, чтобы объяснить, что женщина после 35, ну, это не очень, наверное, так сказать, хорошая точка зрения, но после 35 не имеет практически никаких шансов. Привет вам, Новый год и все мечты твои о чем-то прекрасном. Mm-hmm. А с другой стороны, ну, наверное, вызвать сочувствие к мужчинам тоже, которые оказались в ситуации, когда ты живешь с мамой или ты живешь как старый холостяк, абсолютно одинокий из-за своего мерзкого характера.
Вы, по-моему, не с той стороны смотрите. Вот как, что этот фильм для меня? Я его смотрел миллион раз, и у меня на кассете он был. Я был момент, там болел. Я его так вот смотрел кругом, да, ставил и так далее. Это фильм на самом деле о мечте. Потому что вот живет этот Женя Лукашин, ты же отождествляешь себя с главным героем, и у тебя все по рельсам. И ты живешь с этой мамой, замечательной мамой. И вот это есть девушка. Она понимает, что ей надо замуж. И ты понимаешь, что ты должен на ней жениться. Она разве менее красивая, чем Брыльска? Да нет. Галя очень красивая. Я забыл, как актрису звать, но она очень красивая. По-другому просто, но красивая. И вот, значит, один раз, ну пусть из-за этого чертового алкоголя, жизнь вот так вот переворачивается. И начинаются чудеса. Они всякие, такие, сякие. И заканчивается это тем, что ты с восхитительной женщиной просыпаешься и сидишь, а она приехала к тебе, к одному. Специально. Ну, может быть, с точки зрения женщины не очень сюжетец, да? А вот с точки зрения мужика, который действительно становится сильным, который становится остроумным, который становится преодолевающим какие-то вот препоны и препятствия. Для меня это вот так вот. А Брыльска при этом, ну, это правильно сделал Рязанов, что взял вот ее такую, потому что это женщина-мечта. Вот именно.
Серьезно?
Вот этот
фосфлёр. Ой, расскажи, а почему женщина мечта? Расскажи, вот здесь поподробнее.
Ну, вот она какая-то особенная. Вот она, это не, может быть, потому что это не советский тип был. Она была такая немножко загадочная. Такая, как бы, знаешь, вот за занавесочкой такой, с флёром немножечко, да? Это как у Блока, помнишь, золотого, как небо АИ, вот незнакомка, да?
Да, дыша,
вот,
дыша духами,
да, и туманами. Да, дыша духами и туманами. Вот точное определение. Я не знаю, почему именно она, я даже не скажу, что прям я в нее был влюблен. Нет. Просто вот у меня было такое ощущение, что это что-то недоступное. Что никогда в жизни вот у меня тогдашнего там подростка ни такой женщины не будет. А вдруг вот такому же Лукашину, а я даже лучше был, елки-моталки, она берет и достается, понимаете? Вот и все. Это как бы красотка наоборот.
То есть смотри, в чем фишка. В Голливуде в основном снимают фильмы про женские мечты, и режиссер ставит себя на место женщины, вот как я хотела бы это все видеть. А у нас мужчины честно снимают про свои мужские фантазии. «Москва слезам не верит». Та же самая история. Женщина там директор завода, да, которая там электрик, сантехник, кто этот человек?
Слесарь седьмого разряда, не надо.
Слесарь седьмого разряда, да. Я плохо помню эти советские фильмы. Вот. Но тоже, это же вот действительно все время мужская мечта реализуется. И вот такая недоступная, прекрасная совершенно состоявшаяся женщина с квартирой, с машиной. И вот, значит, она ему сваливается, да еще ей можно там ставить условия. То есть наши режиссеры, они честно свои мужские фантазии реализуют. А может быть, стоило иногда встать на точку зрения женщины и попробовать реализовать ее фантазию? А как вы думаете?
Ну, ты знаешь что? Я считаю, что у нас все впереди. Я считаю, что будущее покажет. Я считаю, что в новом году, вот, который должен наступить, как я понимаю, старый Новый год, то есть уже окончательно просто вступивший в свои права, 2024 будет. Так вот, может быть, в этом новом году не только будут там ужасные выборы, возможности, так сказать, потенциальных конфликтов и так далее, а может быть, режиссеры просто возьмут голову в руки и начнут использовать ту самую женскую оптику, о которой нам говорили, и будут рассказывать нам про нас, про женщин, может быть.
Давайте на Старый Новый год пожелаем нашим режиссерам, чтобы они вняли нашим фантазиям и стали бы уже их наконец реализовывать, а не только свои мужские фантазии. Женщины-режиссеры тоже подтянутся, хочется надеяться. Увидим мы каких-то красивых молодых людей на экране. Правильно, Лен, мы хотим увидеть красивых молодых людей на экране?
Да вы их еще не навидались?
Мы хотим нам увидеть настоящих мужчин. А красивый он или уродливый, это второй вопрос, потому что мужчину делают все-таки не внешность, а поступки, на мой взгляд.
Здрасте. На экране я хочу видеть красивых мужчин, потому что у нас их много.
Вот на этом-то точечку и поставим. Наши эксперты женского пола хотят видеть на экранах красивых мужчин. Обеспечить в этом 2024 году, году зеленого, деревянного еще, ко всему прочему, дракона года президента России, кстати говоря. Спасибо большое. Вика Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. И это была программа «Секс, культ, просвет». До встречи через неделю.